Радиосу Бишкекте таңкы саат 7. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын кыскача мазмуну.
Тажиктер иштетип турган нефти газ чыкчуу жайды азыр кыргыздар өткөрүп алды дегениге уже 2 айдан ашып калды. Ошол жерде эми тажиктерден кыргыздар өткөрүп алды же өткөрүп ала элек, ошол күмөн жараттык да.
Ишенимдүү булактардын азаттыкка тастыкташынча мындан бир нече күн мурда Ошто тыюу салынган экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 4 адам кармалды.
Бүгүн шаршемби, 4 сентябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Өкмөт башчы кылмыштуулукка каршы күрөштү сынга алды. Бул тууралуу шейшембиде премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мекемелер аралык кеңешмеде билдирди. Анын айтымында кылмыш дүйнөсүнө жарыяланган күрөштүн жыйынтыгы сезилбей, уюшкан топтордун мүчөлөрү саясий системага кийлигишүүгө аракеттенүүдө. Мындан улам өкмөт башчы укук коргоо органдарына уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүгө 2 ай мөөнөт чектеди. Бүгүн Аксууда карантин толугу менен алынат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 30 августтан тарта Аксуу районунда жарыяланган карантин кара тумоодон каза болгон өспүрүм жашаган ички жергез айылдан башка аймактарда алынган болчу. Ички жергезде карантин бүгүн алынмакчы. Кумтөр оперейтинг компаниясынан опузалап акча талап кылды деп шектелген Эрмек Жунушбаев жана Бахтияр Курманов 29 октябрга чейин улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунан кабарлашты. Жалал абадта акимиятты ээлеп алуу боюнча сот уланат. Сотто май айындагы нааразылык акциясынын уюштуруучулары Медер Үсөнов, Шайырбек Ташиев, Жеңишбек Токторбаев жана Апсатар Сыргабаевдин иши каралмакчы. Алар бийликти күч менен басып алган, күч менен басып алууга чакырган жана массалык башаламандык уюштурган деп күнөөлөнүүдө. Бүгүн ысык көл оюндары эл аралык мелдеши башталат. Дене тарбия жана спорт агенттигинин билдиришинче мелдеш 14 сентябрга чейин Чолпон атада өтөт. Ага 5 өлкөдөн 1000 жакын спортчу катышмакчы. Жана эл аралык кабарлардан Джон Керри Асадтын күнөөсүнө күмөн жок деп билдирди. АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Башар Асадтын режими химиялык курал колдонууга даярданганы боюнча күмөн саноого себеп жок экендигин айтты. Керринин ою боюнча бул нерсени төгүндөө реалдуулукка көз жумуу болуп эсептелет. Бул тууралуу мамлекеттик катчы кечээ эл аралык мамилелер боюнча сенаттык комитетте сүйлөп жатып билдирди. Брифингке АКШнын коргоо министри Чак Хегел жана АКШ армиясындагы штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы Мартин Демпси катышышты. Ал арада Бейнер жана Пелоси Обаманын Сирия боюнча чечимин колдошту. Конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери республикачыл Джон Бейнер Барак Обаманын Сириядагы чектелүү аскерий операцияны баштоо чечимин колдоорун жарыялады. Конгресстин ылдыйкы палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси дагы Обаманын чечимин колдоорун билдирди. Эки саясатчы тең экинчи күнү Ак Үйдө Обама менен жолугушту. Армения бажы биримдигине кирерин жарыялады. Армениянын президенти Серж Сарксян Ереван Орусия башкарган бажы биримдигине кирүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Ал бул тууралуу экинчи күнү Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурунда айтты. Сарксян ошондой эле Армения Евразиялык экономикалык союзду курууга катышууга даяр экенин кошумчалады. Бажы биримдиги Орусия, Беларусь жана Казакстанды бириктирет. 2015 жылы үч өлкө Евразиялык экономикалык союз түзгүлөрү келишет. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши же кирбеши учурда Кыргызстанда кызуу талкууланып жаткан маселе. Ошто 30 августта террорчулукка шектелген 4 киши кармалганы бүгүн ачыкка чыкты. Укук коргоо органдары азырынча бул боюнча расмий билдирүү тарата элек. Бирок улуттук коопсуздук кызматынан ишенимдүү булактар колго түшкөндөр Ошто теракт уюштурушу мүмкүн деп айыпталууда дешет. Ушуга байланыштуу аймакта кырдаалдан чочулагандар да бар. Айрымдары экстремисттик күчтөр ойгонот дешсе, кээлери саясий топтор баш көтөрөт дешүүдө. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов теманы улантат.
Ишенимдүү булактардын азаттыкка тастыкташынча мындан бир нече күн мурда Ошто тыюу салынган экстремисттик уюмдардын мүчөсү деп шектелген 4 адам кармалды. Алар Ошто терак уюштурушу мүмкүн деп айыпталууда. Кармалгандардын бири Орусиянын атуулу экени айтылат. Ошондой эле террорчу деп шектелгендер Сириядан келген болушу мүмкүн деп айткандар да бар. Кантке менен операцияны жүргүзгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы азырынча бул боюнча расмий билдирүү тарата элек. Ош шаардык мэриясынын коопсуздук жана коргонуу боюнча баш кадиси Айтбай Масалиев мынтет.
Биз билебиз, что ушундай кооптуу адамдар кармалган, алар боюнча иш жүргүзүлүп атат. Террористтик уюмдарга тиешеси бар деген кармалыптыр деген подозрение деп коёт. Подозрение бул это подозрение. Это может даже не подтвердиться. Сөздөр боюнча ошол укук коргоо органдарынын өзүнөн сурасаңар жакшы болот.
Масалиев ошондой эле учурда калаада кырдаал толугу менен стабилдүү билдиги экенин кошумчалайт.
Ош шаарындагы кырдаал азыркы күнгө аябай стабилдүү. Шаардагы биздин шаардагы жанагындай уянушамдарга азыркы эл биздин шаардын тургундары ишенбей калды.
Дейт Ош шаардык мэриясынын өкүлү Айтбай Масалиев. Шаардык ички иштер башкармалыгы да Ошто ситуация өз ыгында кетип бараткандыгына ишендирүүдө. Милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Учурда Ош шаарынын аймагында коомдук саясий кырдаал туруктуу. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүү күнү шаардын аймагында эч кандай бир өзгөчө бир кырдаал түзүлгөн жок, өзгөчө оорулмуштар катталган жок. Бүгүн болсо шаардагы бардык 58 мектепте жаңы окуу жылынын башталышына карата атайын салтанаттар болуп өттү. Эч кандай бир коомдук тартипти бузуу фактылары да катталган жок. Оппозициялык күчтөрдүн ушу шаарда аракеттенүүсү бүгүнкү күндө байкалбайт. Ал эми айрым бир террористтик топтордун кармалдыгы тууралуу бизде маалымат жок.
Деген менен күз мезгили келген сайын боло жүргөн саясий оюндардан улам калк ичинде чочулоолор орун алып жаткан сыяктуу. Ага кошумча террорчулар тобунун кармалышы да айрымдарды кабатырга салгандай. Шаардын өзбек тектүү тургуну Салтанат Файзуллаева мындай дейт.
Мишмишлерге ишенадыган буп калышкан да.
Ош коогалаганынан кийин карапайым калк ар кандай имиш кептерден кабатыр болчу адатта алды. Ушак айындарга ишенбей коёюн десең, чын чыгып калат. Ишенейин десең, күтө берип чачыңа карат. Азыр эл ичинде дагы митингтер болот же дагы бир саясий акциялар башталат деп чочулагандар жок эмес. Эмнеси болсо дагы тынччылык болсунчу.
Бир нерсе чыгып калыптыр.
Жергиликтүү серепчи Төрөгөн Келдибаевди аймактагы кырдаалды жөнгө салууда бийликтерди кырак болууга чакырууда.
Ош жергесинде стабилдүү туруктуу деп айтканга болбойт. Анткени кылмыштуу топтор, террористтик топтор ар кандай провокацияларды уюштурушуп кыймылдай баштаганы мына күч структуралары жарыялап атат. Оппозиция мамлекеттин талуу жеринен анын чече албай турган маселесин көтөрүп чыгат. Анын аркасынан 100,000 деген эл көтөрүлүп чыгып кетиши мүмкүн. Анан ушундай олку-солку убакта кандайдыр бир чагымчыл күчтөр ортодон отту тутанта турган болсо өлкөнүн ичинде анын Оштун жергесинде массалык түрдө башаламандык орун алып кетиши мүмкүн.
Кантсе да аймакта кырдаал толугу менен күч органдарынын көзөмөлүндө экенин бийликтер ишендиришүүдө. Эрнис Нурматов, Ош.
Баткендин Каттатуз аймагында 20 гектардай жерден кара май жана газ өндүрүп келген Тажикстанга таандык мекеме июнь айында чыгарылган. Андан бери 2 айдан ашык убакыт өтсө да ал жердин макамы аныктала элек. Ким ээлик кылат, ким иштетет? Бул суроолор тактала элек. Жергиликтүү тургундар ушунча аралыктагы өндүрүлгөн нефть кайда кетип жатканын билбей, шектүү иштер жүрүп жатабы деп кооптонгонун айтышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлек район жаңы жер айыл округун аймагында 40 жылга жакын аралыктан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул аймак июнь айынын соңунда кыргыз чек арачылары тарабынан бошотулган. Бул жердин кошуналардын мунай сордуруучу 9 скважинасы, газ алууга ыңгайлашкан 5 куубу бар. Суткасына бул жерден 3-5 тоннага чейинки мунай заты өндүрүлүп турган. Мекеме азырынча эч ким ээлик кылбастан турат. Арадан 2 айдан ашык мезгил өтсө да ал жердин макамы ачыкталбай, ким кантип иштетиши, элге айтылбай жатышы калк арасында түкшүмөлдөрдү жаратууда. Алиге чейинки өндүрүлгөн нефти кайда кетти же кошуналар кайра иштетип жатабы, бизге караңгы калууда, дейт жергиликтүү Абдырасул Жумалиев.
Тажиктер иштетип турган нефти газ чыкчу жайды азыр кыргыздар өткөрүп алды дегениге уже бир 2 айдан ашып калды. Ушул жерде эми тажиктерден кыргыздар өткөрүп алдыбы же өткөрүп ала элекпи, ошол күмөн жаратат да. Ал жерде чыгып аткан азыр күнүгө 3 тоннадан чыгып аткан нефти, 10 атмосферадан чыгып аткан газ азыркы күнгө чейин уже 2 айдан бери кайга кетип атат? Ага эмне Тажикке кетип атабы же Кыргызстанга кетип атабы же Кыргызстанда кимге кетип атат белгисиз болуп атат да, элдин арасында мындай күмөн жаратып атат да.
Тажикстан 1974 жылдан бери мунай өндүрүп келген Каттатуз аймагы 1992 жылы эле Кыргызстанга өтүүсү керек болчу. Бирок эмнегедир өтпөй келген. Вице-премьер-министр Токон Мамытов бул аймакты андан ары иштетүү маселеси али чечиле электигин айтат. Вице-премьер-министрдин айтымында бул маселелерди чечип, аймакты коруктап туруу тапшырмасы жергиликтүү бийликке жүктөлгөн.
Губернаторга Лейлектин акимине өкмөт тапшырма берди. Ошол жанагы кранник барбы, карагыла, изилдегиле, тияка кетип калбасын, мүмкүн иштеп туруп качат этирип атабы, эгер токтоткула, токтот качат жана отключат этиргиле, электриктер менен сүйлөшкүлө деп тапшырма берилди. Эгерде губернатор Лейлектин акими бул өкмөттүн буйругун аткарбаса, анда аларды чара көрөбүз да аларга. Мүмкүн уже губернатор менен Лейлектин акими уже бул маселени даже чечип калды деп болуш керек да.
Өкмөттүн Каттатуздун маселесин чечүү тапшырмасын алган жергиликтүү бийлик деле жарытылуу иш жасай алган эмес. Анткени кен байлыктарды иштетүүгө уруксат берүү, инвесторду аныктоо, аукцион өткөрүү сыяктуу иштерге ыйгарым укуктары жок. Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов азырынча айыл өкмөтүнүн эсебине убактылуу өткөрүп турганбыз. Бирок аны андан ары иштетүү үчүн тийиштүү кызматтар чечиши керек дейт.
Атан идиштерге куюп аткан да бүгүнкүнгө чейин. Ал толуп калганда алар чыгарып кеткенге аракет жасап, алар чек арачыларды куралы менен алып келип, биздин чек арачылар бары ортодо 2 күн аягында тартышып турганбыз да. Премьер министр менен Душанбеге барганда экен жатыны тажиктер, мындан кийин биз иштетпейбиз, делимитация бүткөнгө чейин токтотобуз деп ошондой аңгылашууну кылышты да. Кен байлыктар мамлекеттик байлык болуп эсептелинет. Анан мамлекеттик полномочиясы бар органдар аны аныкташ керек да, ким кожоин болот ага. Анан процедура менен мыйзам чегинде ээси аныкталыш керек да.
Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Сиз Таң Азаттыкты тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өкмөт башчы кылмыштуулукка каршы күрөштүн начар жыйынтыктарын сындады. Бүгүн Аксууда карантин толугу менен алынат. Кумтөрдөн акча талап кылды деп шектелгендер 2 айга камалды. Жалаватта акимиятты ээлеп алуу боюнча сот уланмакчы. Ысык Көл оюндары эл аралык мелдеши башталат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Башар Асадтын режими химиялык курал колдонууга даярданганы боюнча күнөн саноого себеп жок экендигин билдирди. Бейнер жана Пелоси Обаманын Сирия боюнча чечимин колдошту. Армения бажы биримдигине кирерин жарыялады. Кыргызстанда малды идентификациялоо боюнча мыйзам кабылданганына 4 айдан ашык убакыт өттү. Бул мыйзамга ылайык өлкөдөгү малды каттоого алып, паспортташтыруу жана эт сүттү чет өлкөгө тоскоолдуксуз сатуу каралган эле. Бул мыйзам кандай ишке ашат жана анын жыйынтыгы сезилеби? Бул суроолорго ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Жаныбек Султанов Азаттыкка курган маегинде жооп берди. Суроолорду Бакыт Асанов узатты.
Жаныбек мырза, мына Кыргызстанда малды каттоо же идентификациялоо боюнча мыйзам кабыл алынбады беле? Ага ылайык ошо Кыргызстандагы малды каттоого алып көзөмөлдү күчөтүү максаты коюлган эле да. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Бул мыйзамга ылайык иштер жүргүзүлө баштадыбы?
Бул өзүңүзгө ошо жогоруда айткандай идентификация жөнүндө закон жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып президент кол койгон. Бул мыйзамдын аткарылышы 4-5 жылга коюлган. Бул мыйзам эми кабыл алынгандан кийин эле иштеп кетет дегенден алыспыз. Себеби дегенде бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн чоң каражат керек болот да. Бул идентификация мыйзамдын негизи ушул республикабыздагы малдардын баардыгынын биринчиден таз эсеби алынат, экинчиден ушул малдардын жанагы жугуштуу ооруларга каршы эмдөө иштери жүргүзүлгөндө ар бир мал кайсы ооруга каршы эмдөө жүргүзүлдү же кайсы ооруга каршы дарыланды деген маалыматтардын баардыгы ар бир малга персональный киргизилип турат да. Эң негизгиси биздин ошол Кыргызстандагы мал чарбачылык продукцияларын экспортто маселесинде бул идентификация мыйзамы өтө чоң рол ойнойт. Өзүңүздөр билесиздер, жанагы биздин чет азыктар, эт азыктар эмне үчүн башка мамлекеттерге чыкпай атат, ошо талаптардын алар болгон талаптардын негизгилеринин бири болуп ошол идентификация мыйзамынын бизде бул убакка чейин жоктугу болуп келген. Эми буюрса ошол мыйзам кабыл алынып, азыр айыл чарба министрлиги жана биздин мамлекеттик инспекция тарабынан бул боюнча жумуштар жүрүп атат. Биз азыр жанагы проект эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп атабыз, акча каражаттарын алып келүү боюнча.
Ал эми ошол каражатты, ошо мыйзам долбоорун кабыл алууда каралганбы? Кайдан алуу каралып атат? Анан аны ишке ашыруу мына мыйзамдын кабыл алынганына бир топ убакыт өтүп калды. Эмне иштер жасалды деги эле ошол?
Бул боюнча иштер жүрүп атат. Ошол эле айыл чарба министрлиги Турция менен келишим түзүлүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, Турция мамлекети менен айыл чарба министрлиги тарабынан азыр инвестициялоо маселеси каралып атат. Андан сырткары биз мамлекеттик инспекция тарабынан Польша мамлекети менен азыр сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Жакында ошол Польша мамлекетинен келип кетишет. Ушул баягы кредитование боюнча грант түрүндө жана кредит түрүндө акча каражаттары каралып атат. Ошондо бизден ушул сунуш берилген проект бар. Проект менен биз ойлоп атабыз ушул идентификация, малдарды идентификациялоону айыл чарба министри менен биргеликте ушул жүзөгө ашырабыз деп. Азыр эми ал боюнча жумуштар болуп атат.
Анан деги эле ушул айыл чарба продуктыларын четке чыгып сатуу үчүн эмнелер талап кылынууда бүгүнкү күндө?
Эми негизи баардык эле жерде, бир эле Кыргызстанда эмес, баардык өлкөдө ошо өзүнүн мал чарбадагы продукциясын башка мамлекетке экспорттоо үчүн биринчиден эң негизгиси бул ошол экспортко чыгара турган мамлекет эпизодиялык жактан туруктуу болуш керек. Бул биринчи негизги талап. Экинчиден ошол малдардын жана жогоруда айткан ошо идентификация маселеси, ошол идентификация маселеси буюрса бизде чечилип атат. Анан үчүнчүдөн бул ошол экспортко чыгара турган мамлекеттерде лабораториялар, аккредитациядан өткөн лабораториялар болуш керек.
А бирок Кыргызстанда мына буга чейин ошо Казакстан эт сүттү сатып алууда жанагы идентификациялоо боюнча мыйзамдын жоктугу бир себеп болсо, экинчиден жана сиз айтып аткандай эпизодикалык абалдын дагы начарлыгы менен түшүндүрүлбөдү эле?
Ооба.
Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда эпизодикалык абалды кандай бааласак болот?
Бүгүнкү күндө эми жанагы 2011, 2012 жыл, 2012 жылга салыштырмалуу 2013 жыл экспорт ко байланыштуу болгон эпизодиялык абал туруктуу деп айтсак болот. Себеби дегенде ошол былтыр Казакстан чектөө сүт продукциясын чыгарууга чектөө койгондун биринчи негизги себеби болуп жанагы Кыргызстанда негизинен Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда баягы шарп чыкпады. Ошого байланыштуу болгон болчу, бул 2012 жылы. Быйыркы жылы шарп оорусу боюнча республикабызда катталган жок. Бул негизги талап болуп эсептелинет. Ошонун негизинде база биримдигинен келген эксперттер дагы ынанып кетишти. Бизде ошо эпизодиялык абал 2011-2012 аралыгында турупт экен.
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Жаныбек Султанов менен Бакыт Асанов маектешти. Программабызды улантабыз. Атабай Жаныбек уулу социалисттик Тажикстанда жүздөгөн сарыкөлдүк кыргызды Кытайга качырып, сталиндик репрессиядан сактап калган. Атабай казы тууралуу Жаңыл Жусупжандын мургап ыргактарынан угуңуздар.
Атабай казы тууралуу алгач Бишкектен анын небересинен угуп, Памир кыргыздары деген китептен окуган элем. Белдүү тарыхчылардан сурасам, андай адамды билбейт экенбиз деп, мургаптык кыргыздар жакшы изилденбей калгандыгын айтышкан. Ушул жазда Парижде этнограф Ремидор менен учурашканда, Атабай тууралуу ырды ал тээ 70-жылдары оогандык кыргыздардан жаздырып алып китебине чыгарганын айтты. Өз элинде бүгүнгө чейин аты аңыз болуп айтылып келаткан Атабек Жанузак уулу кандай адам болгон? 40 түтүн эли менен Кытайга качкандан кийин эмне үчүн Ооганстанга ооду? Советтик НКВДнын архивдеринде эл душманы катары Атабай Янузаков деп аты татарча катталып калган бул адамды күнү бүгүнгө чейин Түркиядагы памирлик кыргыздар да атын өчүрбөй келаткан кадырынын сыры эмнеде? Мына ушул суроолорго жооп издеп мен алгач Кызыл Артты ашып тажик чек арасынын ар жагына жол тарттым. Керевер тоодогу чөлгө окшойт, ныпым дарак жок. Асфальт көрбөгөн көчөлөрдө чаңдуу куюн ойноп жүрөт. Мал жандан бир гана жүнү жыдыган жүдөмүш эки төө көрүнөт. Бийик тоолуу мургаптын Кытай менен чек арасындагы Ыранкөл айылындагы үйдө отурабыз.
Биз жалпы ичкилик кыргыздарга киребиз. Ичкилик кыргыздардын ичинен 4 урууга бөлүнөбүз. Кыпчак, Найман, Кейит, Кесек бол.
Ыранкөлдүн аксакалы Айдаралы Сапарбаев адабият мугалими, Памир кыргыздары деген энциклопедиялык эмгектин автору. Анын айтымында өзүнө тууган Атабай Жанузак уулу ичкирик кыргыздарынын Тейит уруусунан болгон.
Эми ушулардын ичинен Тейит уруусу өз ара Сары Тейит, Кара Тейит, Чал Тейит деп бөлүнөт үчкө. Ушулардын ичинен Сары Тейитти эмне болобуз биз? Мына ушул Атабай казы, анын баягы аталары, тектери баардыгы мисалы үчүн Сары Тейит. Мисалы үчүн Бакиипте Тейит болчу, Чал Тейит. Сары Тейиттерден үчкө бөлүнөт дебедимби? Кочкор, Мука деген уруулар бар. Баягы Кочкор уруусунан эме жаңкы Рахман Кулкан, Жаманан уруусунан болсо Атабай казы. Эми мына ал мисалы үчүн Кыпчак уруусу бир убактыда империя болуп турса, Найман уруусу бир убактыда хандык кылып турган болсо, Тейит дагы ошол сыяктуу эле болду.
Сапарбаевдин иликтөөсүнө караганда Атабай казы сабаты ачылган адам болгон. Анын жогорку билими тууралуу маалымат жок. Өзү атка минер болгонуна караганда орус тилинде сүйлөгөн. Атабайдын атасы Жанузак казы Кашкарда, Букарда 4 жыл окуган, диний сабаты ачылган, фарси тилинде эркин сүйлөгөн адам болгон.
Эми бул киши өзү кат сабатын араб тамгасы менен жойгон жана ошондой эле ал киши көп окуган окумалуу адам болгон да. Ошол себептен ал киши кийинки учурларда илимдүү билимдүү болгондугуна байланыштуу казылык даражага жеткен. Ошол эл арасында кайсы айыл болот, кайсы суу же болбосо мындай биз эме суу деп баягы эмени айтып коебуз. Көбүнчө көпчүлүк эл жайланышкан бир өрөөндөгү калкты жалпы бир суунун эли деп коебуз. Ошол бир суунун элинин казысы болуп турган.
Жанузак казы да баласы Атабайды ашып кеткен байлык күткөн эмес. Советтик бийликтин мезгилинде эл башкарууга аралашканы да ошондон улам мүмкүн болсо керек.
Кийин ушул кишинин билимдүүлүгүнө байланыштуу жаңыдан совет өкмөтү курулганда ушул кишини жогорку кызматтарга алып барган. Ал кишини коммунистке кабыл алган жана ошондой эле өкмөт менен партиянын ишине өтө кылдаттык менен жана ак ниеттүүлүк менен иш жүргүзгөн алдыңкы билимдүү адамдардан болгон,
дейт мургаптык мугалим изилдөөчү Айдаралы Сапарбаев. Сапарбаевдин айтымында Атабай казы мургаптын өзүндө эле азыркы тил менен айтканда райондун акими болгон. Бирок казынын небереси азыр Бишкекте жашаган Акылбек Атабаевдин сөзү боюнча анын чоң атасы Харокто Бадахшан автоном областынын эл агартуу комиссариатында кызмат өтөгөн. Манас Атай этникалык кыргыздарды колдоо фондусун жетектеген Акылбек Атабаевдин баянына ылайык, 1930 жылдардын башында эл душмандары менен күрөштүн арааны күчөп турган мезгилде Москвадан мургапта баланча кишини кармаш керек деген кат келет. Атабай Жанузак уулу тизмедеги адамдар атылып жок болоорун сезип, дароо түнү менен айылына кат жөнөтүп, даяр турула деп эскертет. Эртеси артынан өзү жете барып, 40 чакты түтүн элди Кытайга көчүрө качат. Бул окуяны Ыранкөлдүк мугалим мындайча эскерди.
Ушул 32-нчи жылдары болсо байларды жана кожо молдолорду баардыгын болсо репрессия кылууга дайын өкүм болгон эме бул Советтер Союзу боюнча жалпы эле кулакка тартуу болгон да. Ошол саясаттын негизинде ал киши ошол мезгилде баягы Нургабы районунда аткаруу комитетинин председатели болуп турган киши болгон. Анан кийин келгенден кийин атайын эме ушу Душанбе шаарын борбору Тажикстан борбору Душанбе шаарыга чакыртылып атайын келгенден кийин кайтып келгенден кийин ал киши кандайдыр бир ойго келген, кыйын кезең келиптир, биздин мына ушундай Саркол жериндеги бар билимдүү адамдарды жана ошондой эле колунда бар бай адамдарды жок кылуу саясаты жүрүп жатыптыр. Мен эми кантип эми ушул бирге жүргөн адамдарым менен ошончо Саркол элине korgap jürgen adamdarım menin kantip men şunday mamlege baram de oylongon.
Кытайга качкандар Атабай казынын өзүнө окшогон сабаттуу адамдар, анча мынча оокаттуу бийлер, кой топозу жер жайнаган байлар болгондугун болжолдой алабыз. Убакыт Атабай Жанузак уулунун канчалык даанышман болгонун көрсөтөт. Сталиндик репрессияларда мургаптан канчалаган адамды НКВДчылар арабага салып кетишкен. Ошко алып барабыз деп, бирок жолдогу эле белестердин артына алып барып атып салышканын мургап жергесинде бүгүн да айтышат. Бирок бул курмандыктарды эскерген эстелик али коюла элек. Күндөп түндөп ат менен араң жеткен алыскы тоо койнунда кимдин ким экендигин Москвада отурган НКВД кандайча аныктаган? Айдаралы аксакалдын айтымында Кремль өз кызматкерлери менен катар жергиликтүү тыңчыларга таянган, ичи тардык өңдөнгөн пас сезимдер да болгон өңдүү.
Жалпы эле Саркалдын ичиндеги эле али биз чечинде айтканда тыңчылар болгон да, жана ошондой эле агенттер. Мисалы үчүн атайын өкмөт койгон адамдар бар да, ушул адамдар происхождение жаңы эмелерине жатап, мына ушундай ушундай адамдардан бул деп анан кийин дегенде көрө албай калган. Баягы чындыгында эми тазалоо башталгандан кийин ушулар пайда боло баштаган да.
Кайда барсаң мамайдын көрү демекчи, Кытай тараптагы туугандарына барып башкалкалаган мургапчыларды Кытай бийликтери жайына койгон эмес. Ал кезде Кытайда али коммунизм орной эле келе. Бирок өлкө ички согуштан кансырап турган. Ошого карабастан Бейжин бийликтери өз аймагына карап калган кыргыз жерлеринде чек арага аскер коюп, тыңчы жиберип, кырдаалды көзөмөлгө ала баштаган.
Көпчүлүгү ал жерде туркун болуп калган. Кийин ошол кийин Атабай качкынынан эме болгондон кийин Ооганстанга ал киши өтүп кеткенден кийин ошол өзүнүн баягы жакын туугандары же болбосо баягы баштап барган адамдарды да көбүнө кайтып Ооганстанга жылдырып кеткен ал киши.
Анткени кытайлар тынчтык бербей
турду. Тынчтык бербей, жанагындай кылып малын тартып алып анча-мынча эмне келдин тигил бул үстөмдүктөрдү көрсөткөн да.
Ошону менен Атабай Жанузак уулу ал жакта 2 жылча туруп бүдөмүк жагдайда көз жумат. Бирөөлөр аны советтик тыңчылар колдуу болду десе, башкалары кара курт чаккан дешет. Айтор сөөгү ошол бойдон ооган жеринде Файзабад калаасында калат. Бирок анын аты аңызга айланып Памирдин чар тарабына тарайт. Атабай мургаптан жалгыз уулу менен качкан, Кытайда экинчи уулдуу болот. Мына ошол эки баласын Атабайдын кыйышпас досу орус кесиптеши Кытайдан алып келип, советтик жетимдер үйүнө тапшырган. Ал арада сталиндик бийлик эки жетимдин атасын каралоого өтөт. Бул өнөктүктүн шарданы менен эл арасында динди даңазалап, большевиктерди капырлар деп ырдап жүргөн жаш ырчы кылтакка илинет. Жаш болсо да өткүр сөзү менен эл оозуна алынып жүргөн Абдысаттар деген ырчы Атабай казыны даңазалап ырдайт. Советтик бийликтин өкүлдөрү аны кысмакка алып, ырыңды өзгөрт, эл душманын жамандап ырда деп жарга такашат. Айдаралы Сапарбаев өзү жазган Памир кыргыздары китебин алып чыгып, жаш ырчынын идеологиялык электен өткөндөн кийинки ырын мындайча окуп берди.
Кызыл тиллеп пул чачкан ошолордун ичиден Атабай казы дейт эле иликтирдей жан деди. Ишке көзү кан деле багалмадай толду эле партиялар ичиден баарыдан өткүр болду деди. Айтпады сырын кишиге, айыптар болуп өкмөт ишиге. Кытайга карап кетем деп 40 үйлөнү кетирди. Барган жеринде батпады, барака пайыз таппады. Мурдагыдай болбоду күндө келип, кытайлар пул бергин деп койбоду. Кызыл кар түшүп, кыш болуп, кытайлар алды аз малын. Кайтып келиш ар болду, кайдалар кетип хар болду. Кылган иши өзүнө пушман болду. Жакшылар азыр көптүр иши. Елине душман болду жакшылар деп баягы башевиктерди сурап Абдысатар деген акындан да ырчыдан сурап жаткан убактыда ушунда баягы эл душманы катарында ырдаган жери да ушундай деп кутулган экен да бул киши.
Абдысатар памирлик кыргыздардын арасында жашынан жалындап күйгөн, бирок жылт эткен жылдыздай 20 жаш курагында көзү өткөн ырчы болгон. Анын Атабай тууралуу жазган ыры Ооганстан тараптагы кыргыздарга чейин жеткен. Ооган кыргыздарынын бир бөлүгү мындан 35 жыл мурда Пакистанга качып, кийин Туркияга барып отурукташып калган. Айылын Улуу Памир деп аталган бул кыргыздардын арасында Атабай Жанузактын туугандары бар экен деп угуп, ошол жакка жол тарттым. Сархошам
Мурга пыргактардын кезектеги санын Жаңыл Жусупжан сунуш этти. Ушуну менен таң казаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Член Кыргызско-Таджикской межправительственной рабочей комиссии по делимитации границ в Душанбе уверен, что конфликты на границе с Кыргызстаном вполне управляемы.
Несомненно, имеют место и гражданские конфликты на почве доступа к земле, к воде, пограничных пунктов. Но эти конфликты не смогут пошатнуть наши дружественные отношения.
Пытки в Джанаузене все еще трудно расследовать, говорят правозащитники.
Самые распространенные – это удушение полиэтиленовыми пакетами, это насилование железными прутьями сексуального характера и обливали холодной водой при температуре минус 20, минус 30, подвешивали за волосы.
Чему учат кыргызских подростков в мечетях Бангладеш?
В ходе учебы учителя стараются полностью поменять им сознание. Например, могут заявить о роли движения «Талибан» в деле борьбы за ислам, что их политика и действия должны быть примером для них.
Вы услышите о нашем специальном расследовании, а также узнаете о том, как награда президента может повлиять на судьбу преподавателя вуза Узбекистана, против которого недавно было возбуждено уголовное дело за вымогательство.
Потом тогда преподаватели смеялись. Значит, кто больше берет взятку, теперь его ждет орден, наверное.
Все это в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» радио «Азаттык». С вами Тору Кулдоров. Здравствуйте. В четверг поступили сообщения о том, что в Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, разыскивают парашютистов, спустившихся на землю рано утром вблизи кыргызско-таджикской границы. В районе таджикского анклава Ворух военнослужащие Государственной пограничной службы совместно с Министерством внутренних дел проводят мероприятия по проверке информации и поиску группы парашютистов. Власти не исключают, что это могли быть спортсмены, занимающиеся парашютным спортом. Обеспокоенность местных жителей и властей двух стран связана с участившимися в последние несколько месяцев инцидентами на границе двух стран. В эти дни рабочие комиссии с обеих сторон проводят переговоры по делимитации и демаркации границ в Душанбе. В интервью моему коллеге из таджикской службы радио Озоди Нурмухаммаду Холзода, член рабочей комиссии от Таджикистана, первый заместитель председателя главы Сагдийской области Джумабой Сангинов отметил, что конфликты, возникающие на границе с Кыргызстаном, вполне управляемы.
На последней встрече премьер-министра обоих государств было решено обсудить вопрос не просто установления границ на спорных участках территорий, но и определиться с правом статусов объектов, относящихся к обоим государствам и расположенным на территории соседних государств. Кроме того, нужно обсудить вопрос с пограничными пунктами. Сегодня мы начали обсуждение этих вопросов.
Говоря об объектах, вы имеете в виду нефтяные скважины, Джумабой Рахматович?
Не только это. Еще с советских времен существует ряд объектов, относящихся к соседним государствам и расположенных на противоположной территории. Необходимо решать вопросы установления их юридического статуса и их применения. Говоря о скважинах, стоит отметить, что их бурение было осуществлено в период с 1974 по 1987 года на территории Махалини и Избек-Канибадамского района. В 1989 году одна из этих скважин, расположенных на территории Кыргызстана, была передана в пользование этой страны. Все остальные 11 действующих скважин находятся на территории Таджикистана. Все они расположены на необозначенные пограничными знаками территории и все время находятся в использовании таджикской стороны. Эта тема сейчас поднимается киргизской стороной. На самом деле, этот спор, на наш взгляд, неуместен, так как мы со своей стороны пока еще не поднимали вопросов по поводу спорных объектов, относящихся к нам. Мы считаем, что эти споры на самом деле не обоснованы.
Джумабой Рахматович бытует мнение, что якобы, в отличие от киргизов, пытающихся ускорить решение приграничных вопросов, таджикская сторона тянет и, ссылаясь на самые разные поводы, пытается отдалять решение вопроса, касающихся делимитации и демаркации. Это так?
Я как член комиссии по делимитации и демаркации границ, а также как человек, входящий в межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Кыргызстаном, хочу сказать, что Душанбе делает все возможное в этом направлении. В частности, Таджикистан всячески старается ускорить работы по определению пограничных линий и предупреждению всяческих конфликтов, возникающих на бытовой почве между соседствующими жителями приграничных сел. Таджикистан ни в коей мере не намерен оттягивать решение приграничных вопросов. Проблема лишь в том, что некоторые члены комиссии от Кыргызстана не воздерживаются от высказывания определенной точки зрения, что становится поводом к недопониманию на уровне прессы и ответственных лиц. До сих пор не было ни одного вопроса, который бы нам не удалось разрешить. Я не могу сказать, что взаимоотношения на границе неровные или напряженные. Сегодня в мире существует 52 точки, где наблюдаются пограничные конфликты. Несомненно, имеют место и гражданские конфликты на почве доступа к земле, к воде, пограничных пунктов. Но эти конфликты не смогут пошатнуть наши дружественные отношения. С нашей точки зрения, конфликты, возникающие на границе Таджикистана с Кыргызстаном, вполне управляемы.
Сказал Джумабой Сангинов, первый заместитель председателя главы Сагдийской области Таджикистана, нашему корреспонденту из таджикской службы Нурмухамаду Холзада. Международная неправительственная организация «Фонд «Открытый диалог» проводит мониторинг ситуации в Казахстане с соблюдением прав человека, в частности, после событий в городе Жаноузен в декабре 2011 года, когда в результате кровавого разгона демонстрации нефтяников погибли 17 человек, свыше 100 человек были ранены. В интервью корреспонденту казахской службы «Азаттыка» Асем Токаевой президент организации Людмила Козловска рассказала о том, что вокруг заключенных по делу о беспорядках в Жаноузене существует информационная изоляция, а также о том, что невозможно проверить жалобы на пытки и какие меры принимаются в европейских институтах по отношению к Казахстану.
По сути, да, мы должны признать, что были определенные как бы изменения, то есть власть постаралась в некоторой степени сделать косметический ремонт Жаноузена, но одновременно мы можем констатировать факт, что те люди, которые говорили как раз-таки о пытках во время судебных процессов, их сроки заключения остались без изменений. Это, прежде всего, это Натар Калиев и Роза Тулетаева и многие другие. То есть эти люди, которые говорили о пытках, которые не сломались, на сегодняшний день дальше находятся в заключении. И их судьбы сегодня являются главным ключевым моментом, который мы постоянно поднимаем и в Европейской комиссии, и в Европейском парламенте. Каждый запрос евродепутатов, и в том числе из локальных парламентов, это и сейчас и Италия, и Испания, и Франция, мы будем бороться за то, чтобы их вопросы были, поднимались. Ну, конечно, я не вспоминаю о Польше и Германии, потому что они постоянно активное участие принимали и постоянно поднимали эти вопросы.
Какие заявления о пытках вы сейчас выясняете, исследуете?
У нас составлен отчет, он далее актуален, то есть мы его сделали еще в июне прошлого года, и мы ни от одного слова там не отказываемся, наоборот, мы стараемся каждую фамилию из этого списка дальше расследовать. Наша просьба о независимом международном расследовании у этих ужасных пыток остается актуальной, и мы не видим смысла каким-то образом ограничивать этот список или не ограничивать, потому что мы видим, что тот случай, который был с Александром Боженко, он на сегодняшний день абсолютно не расследован. Это был абсолютно яркий пример того, как можно преследовать людей, которые заявили о пытках и отказались от того, что их как бы принуждали давать показания.
А вот с кем вы встречались, чтобы убедиться в этом?
Мы встречались также и с братом Виктором Боженко, и с его коллегами. Они рассказывали, они плакали, они представляли нам свои аргументы, как произошло это дело.
А вот в этом списке, вот чьи, вы говорите, фамилии, ни от каких фамилий мы отказываетесь, в этом списке сколько, какие люди там, сколько человек, какие
в основном
фамилии?
Там были работники нефтегазового сектора и все те, кто попались, все, кто участвовали во время, в процессе, как и свидетели, так
суд
и...
по делу о беспорядках в Жановзене.
Да-да-да. То есть это по 37 нефтяников и всех свидетелей, которые там говорили о том, что были пытки.
То есть они до сих пор жалуются на пытки? Когда последний раз была информация?
Смотрите, что касается до сих пор жалуются на пытки, мы не знаем. Единственное, что сейчас получают противоречивые...
Да,
конечно, да. Во-первых. А во-вторых, противоречивая какая-то информация поступает. Мы получали ее от Асель Нургазиевой, что якобы... осужденные нефтяники, которые были вот как раз-таки по делу Жназена в Актау или в Атырау, я уже точно не помню, производили членовредительство. Я не знаю, насколько это правдивая информация, из-за того, что там как раз-таки никто из наших наблюдателей не может поехать, не может встретиться, мы не можем проверить.
То есть вы изучаете очень внимательно эти заявления, жалобы о пытках. Какие виды пыток там упоминаются?
Самые распространенные – это удушение полиэтиленовыми пакетами, это насилование железными прутьями сексуального характера и в том числе, даже не знаю как, анального... как это все обливали холодной водой при температуре минус 20, минус 30, подвешивали за волосы к потолку, это в частности было Розе Тулетаевой, массовые изнасилования, в том числе угрожения не только непосредственно жертвам, но и необходимо стоять долгое время без возможности посидеть, то есть спать на голом, на льду. Из таких самых страшных еще вещей, то есть, что говорили, что изнасилуют детей малолетних, в частности, тоже такие угрозы были как раз-таки и у Танатара Калиева, которая многодетный отец и в том числе и у Розы Тулетаевой. Саша Боженко говорил о том, что его побили беспощадно прутьями, что по нему прыгали, то есть... Ну, абсолютно нечеловеческое
это сотрудники
отношение.
Тюрьмы, полицейские.
Да, да они очень часто не скрывали своих фамилий, то есть абсолютно нахально
проводили. Чьи фамилии назывались? Не называли? Жертвы не говорили?
Жертвы говорили. Говорили, да. Абсолютно. Они называли конкретные фамилии, но по отношению к этим людям не было произведено никакого следствия. К сожалению, этот город на сегодняшний день также продолжает быть полевой точкой Казахстана, и опасаюсь, что дальше может быть еще больше таких городов.
С президентом Европейского НПО «Фонд Открытый диалог» Людмилой Козловска беседовала Асем Тукаева. Полную версию интервью можете услышать на сайте казахской службы нашего радио. У микрофона Тарек Улдуров, и вы слушаете «Перекресток» – русскоязычную программу «Азаттыка». Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi. В мае месяце по столице Бангладеш Дакке прокатилась мощная антиправительственная демонстрация. В результате столкновений исламистов с полицией были убиты свыше 30 человек. Больше 100 человек получили различные ранения. Большинство среди 150 тысяч участников этой антиправительственной демонстрации были учащиеся различных медресе, разбросанных по всему Бангладеш. Участники акции требовали от властей ужесточения наказания за оскорбление устоев ислама и прекращения действия правительственной программы по поддержке и развитию женщин в разных сферах. Фактически они выступали против равноправия мужчин и женщин в обществе. Нельзя исключать и тот факт, что в этой многотысячной демонстрации могли участвовать и кыргызские граждане, которые находятся на обучении в Бангладеш. Представляем вашему вниманию специальное расследование корреспондента радио «Азаттык» Венеры Сагандыкызы.
Бангладеш – одна из беднейших стран Южной Азии. Меньше чем 50 лет назад страна обрела свою независимость. После развала господства Британской империи на Индостанском полуострове какое-то время была частью Пакистана и только в 70-е стала независимым государством. Территория Бангладеш меньше, чем у Кыргызстана, но население страны составляет впечатляющую цифру в 163 миллиона человек. Политическая нестабильность, сложная запутанная история и особенно отсталость в образовании создают серьезные препятствия в развитии бенгальского народа по пути секулярной демократии, согласно местной конституции. Почему кыргызстанцы и вместе с ними тысячи других иностранцев едут в Бангладеш за религиозным образованием? В чем причина такого массового паломничества? На вопрос Азатыка отвечает редактор газеты Daily Star Бангладеш Шамим Ашраф.
Бангладеш тысячи различных медресе. Большинство из них называются квавми. В переводе с бенгальского это означает нейтральный. И любой гражданин может при желании открыть медресе. Необходимые для организации религиозного учебного заведения деньги инициатор ищет самостоятельно, чтобы не зависеть от правительства. В этом случае они преподают любые предметы, какие они захотят и как хотят. Никому нет дела до них. У нейтральных и других медресе есть совет управления. Правительство пыталось как-то повлиять на них через этот совет, но эта затея не увенчалась успехом. Если обратить внимание на последние многотысячные демонстрации, прокатившиеся по Бангладеш, то можно заметить, что большинство их участников – ученики нейтральных и негосударственных медресе. Подавляющее большинство этих молодых людей – выходцы из беднейших слоев населения. Преподаватели этих медресе буквально ходят по деревням и уговаривают родителей отдать им на воспитание и для обучения детей, обещая в будущем трудоустроить своих учеников. В этих медресе действует жесткая дисциплина, и учащиеся беспрекословно подчиняются своему учителю.
Кто преподает обычно в таких медресе?
Как правило, преподают в этих медресе вчерашние его студенты. Такая практика сложилась в течение сотен лет. В основном они учат арабский язык и только в некоторых случаях урду и бенгали. Постоянно читают и учат Коран. В ходе учебы учителя стараются полностью поменять им сознание. Например, могут заявить о роли движения «Талибан» в деле борьбы за ислам, что их политика и действия должны быть примером для них. Политические партии и правительство остерегаются предпринимать против них какие-либо действия, потому что в противном случае лишатся поддержки солидной части избирателей.
По нашим данным, большинство кыргызстанцев обучаются в мечети Какраил в Дакке, считающейся всемирным центром даваатизма и движения Таблиги Джамаат. Можете ли нам рассказать об этом учебном заведении? Что там преподают?
Идейная политика Таблиги Джамаат немного отличается от идей, которые практикуются в медресе Кваме. Они не поддерживают силовые методы в достижении своих целей и предпочитают не вмешиваться в политику. Но я не могу однозначно утверждать, что все молодые кыргызстанцы, приезжающие в Бангладеш, учатся в медресе движения Таблиги Джамаат. Все медресе и другие религиозные учебные заведения мусульманского толка в Бангладеш финансируются несколькими фондами из Ближнего Востока. В Кувейте и Саудовской Аравии действуют специальные центры с огромными финансовыми возможностями. Ежемесячно они присылают огромные суммы денег на содержание медресе и мечети. Что касается медресе движения Таблиги Джамаат, я не могу однозначно сказать, что они экстремисты и фундаменталисты, как представители медресе Кваме. Они не настолько категоричны. Они уверяют, что всего лишь распространяют чистый ислам с помощью давата. Приверженцы Таблиги Джамаат ездят по местным медресе и призывают местных мусульман к дискуссиям. Согласно исследованиям, которые попали к нам в редакцию, стало известно, что общественная организация Нари Прогати Санха провела собственное исследование по заказу официальных властей Бангладеш по изучению положения в местных медресе. В итоговом заключении вышеупомянутой организации подчеркивается, что в медресе типа Кваме и в других негосударственных медресе, где обучаются сотни тысяч людей, если не миллионы, выпускники не получают никакого широкого образования и отстают в своем развитии от своих сверстников. Кроме того, в ходе учебного процесса они теряют свою национальную идентификацию, называя себя либо талибами, либо арабами. В большинстве негосударственных медресе ученики даже толком не учат местный бенгальский язык, не говоря про другие предметы. Все это порождает разговоры о том, насколько могут быть полезными эти молодые люди, зубрящие Коран для будущего Бангладеш, задаются вопросом эксперты.
Во время телефонного интервью с кыргызстанцами, обучающимися в Бангладеш, еще раз подтвердилась информация о том, что многие из них обучаются в негосударственных медресе. Нам с трудом удалось разговорить по телефону двух кыргызстанцев, которые представились именами на арабский манер.
Они учатся в одном из медресе в Бангладеш. По их рассказам, ученики медресе, расположенного в мечети Какраил, с 4 утра и до 10 вечера учат арабский язык, урду и фарси. Но большинство времени в учебном процессе занимает изучение основ Корана. Из привычных общеобразовательных предметов ничего не изучается.
Слава Аллаху! Все у нас хорошо. Условия для проживания и учебы – все как задумывалось. Каждый день 5 раз в день читаем намаз. Между ними читаем священный Коран. Соблюдаем гигиену. Кормят нормально. Живем в согласии со всеми. Вначале по приезду ребята изучают арабский алфавит. Если ты им в совершенстве овладел, чтобы изучить Коран, то других предметов и не надо.
В Бангладеш есть несколько видов медресе. Среди них есть такие, чья деятельность контролируется правительством, а их учебная программа утверждается властями. Но большинство составляют медресе, открытые частными лицами, мечетями или религиозными организациями. Никто не знает точной информации, сколько на самом деле их. Эксперт из Бангладеш называет цифру 10 тысяч. Следует отметить, что власти никак не контролируют их деятельность. Рассказывает руководитель кафедры миростроительства и конфликтологии университета в Дакке Рафикул Ислам.
Если проанализировать ситуацию в Бангладеш, то можно заметить, что ученики медресе не принимали широкого участия в насильственных действиях. Социально-экономическая ситуация в стране не давала повода для этого. Но в последнее время в Бангладеш растет число приверженцев идей ваххабизма и маудуди, которые получили образование в пакистанских медресе или же принимали участие в военных действиях в Афганистане. Думаю, что эти люди причастны к тому, что в местных медресе появились студенты из Центральной Азии. Из них готовят воинов Аллаха, чтобы потом обратно отправить домой, в Центральную Азию. Вот такие дела.
В телефонном интервью двое наших соотечественников подтвердили информацию о том, что они обучаются в негосударственном медресе, и по его окончании они не получат никакого диплома.
Для нас само изучение Корана – своего рода диплом. Если ты можешь прочитать священный Коран от начала до конца, то этот факт является доказательством твоих знаний и дипломом. Со стороны государства никакого документа тоже не будет выдано. На все воля Аллаха, который благословил нас.
Каковы условия приема в такие медресе?
Никаких условий нет. Главное, чтобы тебе не было больше 15 лет. Других особых требований нет. Кыргызов тут, наверное, больше 50. Больше 10 дунган. Есть ребята из Таиланда и Азербайджана.
Согласно кыргызским законам, запрещается отправлять за границу для учебы в религиозных учебных заведениях подростков до 16 лет. В то же самое время, по данным спецслужб, в Бангладеш уезжают учиться дети в возрасте от 7 до 16 лет из Кыргызстана. В медресе при мечети в Дакке в основном направляются дети членов таблиги джамаат или же близкие проповедников движения, так называемых даватчи. Председатель парламентского комитета по образованию, науке, культуре и спорту Канабек Усмоналиев в интервью Азаттыку подчеркнул, что все беззакония происходят из-за неграмотности родителей, беспомощности властей и коррупции в государственных органах, регулирующих деятельность религиозных учреждений. Деятельность движения Таблиги Джамаат запрещена в России, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. В Кыргызстане оно действует относительно свободно и широко раскинуло свою сеть проповедников в Бишкеке и в других регионах страны. Принято считать, что члены этого движения мирно ходят по домам и проповедуют идеи чистого ислама. В политику не вмешиваются, не поддерживают насильственные методы. Ряд кыргызстанских экспертов полагают, что таблиги джамаат, работая с молодежью в отдаленных селах, просвещает их. На фоне таких положительных оценок возникает другой вопрос. А насколько законны действия этого движения по привлечению к учебе за границей несовершеннолетних? В данном случае речь идет об отправке подростков в Бангладеш. С журналистами этим подросткам категорически запрещается разговаривать. Наших двух героев, которых мы выше процитировали, мы нашли совершенно случайно. Когда наш коллега в Дакке пошел по адресу в медресе, который указали наши респонденты, перед ним буквально захлопнули дверь, заявив, что иностранцев там нет.
Это было специальное расследование Венеры Сагындыкызы о кыргызских студентах, обучающихся в медресах Бангладеш. Тему образования продолжим интересным событием, произошедшим на этой неделе в Узбекистане. Первый день нового учебного года в этой стране совпадает с Днем независимости страны. По этому поводу президент Ислам Каримов несколько дней назад подписал указы о награждении большой группы госслужащих, сотрудников силовых структур, работников производственной и социально-экономической сфер, областей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы и искусства. Всего в соответствии с указами главы государства почетных званий, орденов и медалей удостоены 480 человек. Вроде бы традиционное событие перед праздником. Никто особого внимания на него не обратил бы, если бы не случай с одним из преподавателей, получивших медаль от президента и который перед этим был привлечен к уголовной ответственности за вымогательство от абитуриента. Мой коллега из узбекской службы нашего радио Садриддин Ашур расследовал этот случай, и я попросил его рассказать нам об этом.
Эту историю нам рассказали наши источники в Гулистане, где вот расположен этот университет. Он нам писал, что они сидели в чайхане, ели плов. Потом один из преподавателей, который там присутствовал, сказал, что вчера был указ президента о награждении преподавателя вот Мусурманкулова с медалью славы. Так называется эта медаль. Все сказали, ну это хорошо, все нормально. Потом он сказал, но дело в том, что 20 дней тому назад он был арестован, когда он брал взятку в $4000, и об этом уже написано в областной газете.
$4000.
Да, $4000 от матери абитуриента, который он обещал, что он поможет его сдать вступительные экзамены. Потом я стал расследовать этот случай. Я звонил в университет. Ну, они там тоже подтвердили этот факт, что... Да. Ну, я им задал
А вы смогли поговорить с самим преподавателем?
Нет. Я с ним не смог поговорить, потому что его телефон не дал никто.
Против него было возбуждено уголовное дело?
Да, против него было возбуждено уголовное дело УК Узбекистана, 165-я мода, вымогательство. Как будто он вымогает. Так, ну, это тоже я не понял, потому что там в газете написано, что он был задержан во время получения $4000 США. Мне было очень хотелось задать вопрос, вот, например, ректору этого университета или другим учителям, что как так может быть? Например, 20 дней тому назад его арестовали, а потом после 20 дней вышел указ президента, что его наградили. Якобы его наградили за это взяточничество, что ли? Но они об этом никто из преподавателей и помощник ректора не хотел говорить. Сказали, что мы по телефону не отвечаем. Но если надо, приходите сюда. Потом я вспомнил, это который наш источник сказал сперва, что они сидели в чайхане. Потом тогда преподаватели смеялись. Значит, кто больше берет взятку, теперь его ждет орден, наверное. Вот эта история вся.
Соответственно, вот международная организация, антикоррупционная организация Transparency International традиционно включает Узбекистан в список самых коррумпированных стран мира. И насколько это вот такой случай, когда обвиняются авторитетные преподаватели, распространено в Узбекистане, в высших учебных заведениях Узбекистана?
Ну, это часто встречается. Вот, в официальных сообщениях вот, был задержан тот преподаватель или из того университета кто-то задержан. Это часто встречается. Ну, власти якобы вот себе показывают, что они борются с коррупцией. А наблюдатели говорят, что в Узбекистане коррупция так распространена от колыбели до гроба. Во всех во всех сферах общества. Хоть получи одну справку, хоть ты найти хорошую работу или вступить в университет, это все это коррумпированная система. Эта система, они говорят, что создана сверху, с ранга вот правительства создана, и поэтому и коррупция это сейчас очень крепко держится на всех системах Узбекистана.
Садриддин, может ли теперь указ президента о награждении Фархада Мусурманкулова повлиять на ход расследования?
Вот именно этот вопрос мы не могли, на этот вопрос не могли ответить, не могли найти ответ. Один преподаватель говорит, что он награда дала для его работы. Для его работы вот, в университете, для его преподавания, для его новаторства и тому подобное. И эти документы готовятся за год и посылаются, вот, например, к подпись президенту. Это его говорит за трудовой, за труд его достижения, а за поступок он будет, сам будет отвечать.
Садриддин Ашур, корреспондент Озодлика, рассказал мне историю одного преподавателя, против которого возбуждено уголовное дело за вымогательство, и который еще несколько дней назад был награжден медалью «Слава» от президента Ислама Каримова. На этом завершаем очередной выпуск еженедельной программы «Азаттыка. Перекресток». С вами был Турок Удоров. До скорой встречи.